Дифирамб.
Часов 9 минут. Еще раз добрый день. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, актрису Наталью Белохвостикову. Добрый день, Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже успели о многом поговорить до начала программы. Я думаю, что какие-то темы у нас все равно будут повторяться в эфире, потому что говорим мы о том, что волнует, о том, что болит. Спасибо нашим слушателям за то, что прислали очень много вопросов до начала программы. Я сейчас кое-что прочту. Я думаю, что Наталье будет приятно. Кроме этого, напомню, все наши средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59 и номер для СМС для ваших вопросов +7 985 970 45 45. Ну вот несколько приятных слов, которые прислали ваши зрители и наши слушатели. Людмила, Украина, Одесса. Выражаю вам искреннее восхищение и благодарность за ваш нелегкий труд. Фильмы с вашим участием смотрю постоянно. «Тегеран 43» – мой любимый фильм. Спасибо. Будь же благословенен ваш жизненный путь. Лариса, врач, Москва. Браво, Наталья, вам за все, что вы сделали в отечественном кинематографе. Как мало у нас киноактеров, которые, вот так как вы, довольно скромно, но значительно оставили свой творческий человеческий след в зрительской памяти. Здоровья, всяческих благ и самых разнообразных успехов вам и вашей семье.
Спасибо.
Владимир, Казань, преподаватель. Но тут стихи.
О,
я слишком слаб, что палаты боевые или медный шлем надеть, но я пройду по всей стране свободным менестрелем. Я у дверей харчевни запою о Фландрии и о барабанте милом. Я мышью остроглазую пролезу в испанский лагерь, ветерком провею там, где и мыши хитрые не пролезть. Веселые я выдумаю песни в насмешку над испанцами, и каждый фламандец будет знать их наизусть. Свинью я на заборе наисую, и пса ободренного, а внизу я напишу «Вот наш король и Альба». Без вас, Наталья, теперь Тиля и представить нельзя. Спасибо за гениальный фильм.
Ой, спасибо вам огромное. Любимая картина. Спасибо.
Мы последние.
Большое за стихи, за удивительные.
Так много всего. Гульнара, Тюмень. Добрый день, Наталья Николаевна. Обожаю вас за роль Леночки Броминой в фильме «Озеро». Очень жаль, что его редко показывают по телевидению. Вы не играли, а проживали жизнь своей героини. Это было так трогательно, так по-настоящему, без какой бы то ни было фальши. Так могут работать только мастера. Вы мастер в самом деле.
Спасибо.
Ну,
спасибо.
Это я только малую толику прочитала.
Ужасно.
Смотрите,
приятно,
из самых
спасибо
разных городов.
Всем.
Да.
Спасибо всем огромное.
Я прям самое дыхание перехватила.
Очень приятно.
От чувств. Спасибо. Очень здорово. Спасибо. Это, конечно, такие вещи, они дорого стоят, согласитесь. Тем более, что вы все-таки не шоу-звезда, правда? Каждый день же телевизор вас не показывают, да? На стадионах не работает.
На стадионах не работает, нет. Да, значит, какое-то все-таки не зря были эти фильмы, и есть, и будут.
А не мало, Наташа? Вот у вас нет ощущения, что мало вы сыграли?
Вы знаете, я всегда играла то, что хотела. Я всегда получала и получаю много приглашений. А почему-то, вот я, может быть, я разборчивая невеста такая, играла вот только то, что душа просит. Вы знаете, у меня была возможность это делать, потому что у меня как бы не было такой острой необходимости зарабатывания денег, да, содержания семьи. У меня всегда был замечательный тыл мой, Володя, да, и я всегда...
Володя
чувствую... —
это Владимир Наумов, кинорежиссер и супруг Натальи Белохвостиковой.
Да, я всегда чувствовала очень сильный тыл, всегда чувствовала его поддержку, и поэтому, наверное, вот начиная с таких картин, как «Озеро», играя в «Тиль», или играя в «Тегеране», играя в замечательных картинах, я не хотела, чтобы планка понижалась. Uh-huh. Это достаточно сложно, потому что тебя хотят или видеть твоих двойников, а видеть твое какое-то движение в разные стороны, это не каждый режиссер хочет. Поэтому я делала только то, что, как мне казалось, для меня будет шагом вперед, новым каким-то дыханием. Вот.
Поэтому каждая роль, она действительно
ценна. Да, поэтому,
ценна.
Поэтому, да.
А вот просветите, пожалуйста, молодых людей, которые не знают, что такое вообще что такое советская власть, как говорил Владимир Ильич Ленин.
Да.
Ведь когда артист советский был приписан, что называется, к Мосфильму, у него были некие обязательства, насколько я помню. Или это я уже придумываю?
Потому что
не было, что обязан какое-то количество фильмов обязательно сняться.
Нет.
Не имеешь права отказываться. Почему столько много, в таком количестве всякой дряни снимались наши артисты, попадая вот в стиски вот этого, это обязательно?
Вы знаете,
нет?
Я думаю, что это не в этом было дело. Дело было просто в желании, играть или не играть. Всегда можно было найти слова отказа.
Отказаться,
потому что я пришла в кино в 20 лет. и никогда я не чувствовала как бы вот насилия над собой, потому что любой режиссер и любой актер, он понимает, что только в связке, только в команде, только думая одинаково, чувствуя, воспринимая мир, искусство, да, мы можем создать что-то, имя чего кино будет, и слово «искусство» — это искусство. А если тебя насильно заставляют что-то делать, особенно актеры, такое существо все-таки очень иронимое и, мне кажется, хрупкое.
Да уж.
И создание любой роли — это такая тайна, это такой какой-то процесс все-таки немножечко мистический. Поэтому если это не продукция, а жажда создать действительно
Чтобы
что-то удивительное,
творческое что-то было,
творческое,
да?
да, то все-таки нет. Создается команда. Это всегда было во все времена. Мне кажется, раньше даже было больше, чем сейчас.
Да, сейчас такая, конечно,
Да, да,
суета
да,
и
да, да,
такой
да.
конвейер.
Да, да, да.
И сколько раз мы даже обсуждаем здесь в эфире вот с нашими слушателями, когда вот хороший актер
Да.
попадает в такую, загнанный в такую схему, в такую трафаретную
Да, это очень
историю,
тяжело.
ужасно жалко.
Это очень тяжело, да.
Ну, что
Потому что планка
делать? Да,
понижается,
да.
и, увы, да.
А почему ваш муж,
Да.
кстати, раз уж мы сразу про
Да.
него вспомнили, так мало снимался как артист? Потому что я помню, для меня это просто было откровение, когда я его увидела в фильме «Гори, гори, моя звезда».
Да, я тоже увидела.
Такой красавец, просто
Господи.
глаз не оторвать. Если
Да.
помните, дорогие друзья, он там играл белогвардейского офицера. Высокий красавец,
Да, я только с ним
белозубая улыбка, такая
познакомилась там.
голливудская.
Да. Я тоже была потрясена. Я была потрясена, я шла мимо кинотеатра повторного фильма, и там висели фотографии человека, которым я только недавно познакомилась. Я пошла смотреть этот фильм. Я думаю, что он бесконечно любит свою профессию. Он, конечно, режиссер в первую очередь, режиссер, художник. Я имею в виду даже живописец. Больше, чем артист, потому что мне кажется, ему бы было жалко тратить время на это, потому что его до сих пор приглашают сниматься.
Серьезно? Но
Да,
он не
совсем недавно
хочет, да?
получил приглашение. Я думаю, что столько дел, столько обязанностей, которые надо успеть сделать, и столько проектов, которые надо.
Ну вот, давайте тогда про проекты поговорим.
Да.
Тем более, что вот лето наступает, и вы теперь вместе с Владимиром Наумовым еще и фестиваль затеяли. Называется «Я и семья»,
Да, вы
да?
знаете, это пятый год я провожу этот фестиваль. Пятый год я президент фестиваля «Я и семья».
А он в Москве проводится?
Он проводился в Москве.
Потому что как-то
В
я вот, честно
прошлом
говоря,
году он
впервые
был в
услышала
Тамане.
об
Он
этом.
очень проводился камерно. Камерно. И так случилось, что в этом году мы с Володей стали членами оргкомитета по проведению Года семьи в России в этом году, который возглавляет Медведев, да? И вот в рамках этой программы, вот мой фестиваль вошел в федеральную программу по проведению этого года. И поэтому в этом году мы как-то немножечко подокрепли, и вот сейчас уже фестиваль идет в Доме кино в данный миг, в эти дни. А 10 июня всех приглашаем, он открывается в художественном и во многих кинотеатрах. И будет, мы ждем иностранных гостей, я надеюсь, они приедут. И у нас фестиваль, я должна сказать, и это честно, не потому, что я к нему имею непосредственное отношение, он не похож ни на один другой, потому что это не детский фестиваль. Это фестиваль, с одной стороны, традиции династии. Мы вспоминаем династии кинематографические. В этом году, вот, например, сейчас в Доме кино это Герасимов. В июне это будут совершенно другие люди. В принципе, мы надеемся, что будут приезжать династии и ждем иностранные кинематографические династии.
А из бывших республик Советского Союза
Тоже
там же
будет.
масса людей,
Обязательно.
которых мы
Да,
любим, помним, знаем.
конечно, конечно. Потом это обязательно кино, которое могут смотреть семьями. Это обязательно документальное кино, образовательное кино. Это обязательно кино для всех и бабушек, и дедушек, и папы, мамы. Это и детское кино, это и анимационное
А детского
кино.
кино-то вообще сейчас нету в нашей
Появляется,
стране. Есть
появляется,
что-то?
потихонечку начинает, появляется. Вот, будем показывать и другие картины. И я надеюсь, что все-таки это очень благое дело, которым мы занимаемся, потому что очень хочется, чтобы наши дети, ну, вот от каких-то жестоких даже картин, которые они могут увидеть по телевидению, от этих даже жестоких мультиков, все-таки пока они еще маленькие, впитали русскую культуру, и пусть они смотрят сказки Пушкина, пусть они учатся вот на этих удивительных наших сказках добру и узнают слово честь, достоинство. Вот, вот мы в этой суете, как будто вот, вот как стекло как-то замылилось, да, помутнело. Мы забыли, что есть такие слова.
Наташа,
и
а
в
если
этих
это
фильмах все это не уходит совершенно в песок. Это где-то в XIX веке осталось, а сейчас забыто.
Вы вот думаете, хочется, что это может, кино может в этом смысле что-то изменить в обществе?
Вы знаете, я очень верю в то, что если как бы всем об этом подумать, и СМИ, и нашему правительству, всем-всем-всем подумать о том, что растут люди, и когда они там в 20 лет не знают, что была война, или вместо Леонардо да Винчи говорят Леонардо Ди Каприо, это ужасно, это катастрофа.
Угу.
Это катастрофа, и это не просто, вот я красивые такие слова, я страшные говорю. И мы всегда были очень духовной нацией, мы всегда были очень образованной нацией, мы всегда умели читать, мы любили читать, мы глотали книги, а сейчас мы совершенно разучились. А вот то, что мы наберем, то, что мы узнаем, вот чем мы напитаемся – именно в детстве, именно в юности, именно все это и будет нашим фундаментом.
Вы знаете, это, конечно, вопрос такой вот вечный, вот как у Высоцкого в песне, если нужные книжки ты в детстве читал,
конечно.
Да? Но с другой стороны, сколько мы знаем примеров из жизни, когда человек с высоким уровнем образования, читал, да. Читавший нужные книжки, слушавший хорошую музыку, вполне возможно, вырастал подлецом, негодяем. Преступникам. Вон сколько у нас примеров, извините, те же самые представители гитлеровской Германии, да, вот фашисты, про которых мы сейчас говорили про войну, да. Боже мой, мы же знаем, сколько там было образованных людей, как они любили классическую музыку, как они ценили хорошую литературу. То есть они были культурно, многие из них были культурно образованными людьми, что не мешало быть им людьми, которые проповедуют человека ненавистническую
но это биологические, может
да,
быть,
идеологию.
Биологические уроды. И есть и больные люди, есть люди и психически не очень... Да, есть всякие. Есть всякие. Есть люди, которые совершенно в здравом уме и рассудке убивают. Есть и такие. Но наша задача, чтобы все-таки в массе своей... Это все-таки, я надеюсь, не колоссальный процент. Все-таки я надеюсь, что в массе своей мы должны думать, чтобы росла здоровая нация.
Очень хочется. Мы сейчас с вами до программы говорили, что, так, что жизнь предлагает нашим детям.
Жизнь...
Какое же там кино?
Да, предлагает разное. Вот надо сделать то, все возможное, чтобы... Все возможное, чтобы они все-таки что-то хорошее из того, что было, например, когда училась я... брали, потому что тогда модно было быть умным. Все хотели поступить в институт, это было модно, этого хотелось, к этому стремились. А сейчас это кануло. Сейчас все равно. И я разговариваю с молодыми людьми, очень часто вижу, что да какая разница, да можно где-то там вот покурить, травку, в палатке поработать, и ничего,
то
это
есть
устраивает.
Большинство вообще не задумывается
совершенно
о будущем.
Совершенно вообще ни о чем не думает. Ну, как-то где-то что-то как-то сложится, но почему? Это очень обидно. Обидно. Так не должно быть.
Угу.
Поэтому я верю в то, что... Вот сейчас смотрите, сейчас все-таки возвращаются какие-то хорошие картины. Их начинают показывать. Картины, которые были забыты, а которые, в общем-то, это, если подумать, учили хорошим вещам. Они доброте учили, они заставляли людей подумать о том, как жить, чем жить, с кем жить, что делать, да? Не стрелялки-страшилки, которые выбивают последние мозги из головы, а после которых хочется еще сесть и подумать. Вот хочется заставить людей научиться опять думать,
и сопереживать.
Сопереживать, как мы одновременно сказали, сострадать, сопереживать, чтобы чувство какой-то боли возникло.
А вы последний раз сами, вот как зритель, давно это чувство испытывали? Вот то, что вот действительно пробивает? Как зритель или как читатель? Вот что вас в последнее время вот так вот прям поразило? Или давно не посещало?
Вы знаете, я не могу сказать, что вот из того, что я вот последнее время смотрю, вот, вот так вот, вот заходится душа. Наверное, это все-таки относится к тому, что уже известно-то всем. Вот то пробивало, пробивало. И очень хочется, чтобы... Вот я очень часто говорю, вы знаете, когда мы учились, и в своей первой картине я поняла, что такое планка. Я поняла, что есть Шукшин. Я знала, что есть Жаков. Я знала потом, что есть Высоцкий и Даль. Есть Леонов и Дворжецкий. Есть Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Вот я называю эти имена, и мне страшно, что если кто-то слышит из молодых, они не знают, кто это. Не знают. А планка очень высокая. И все эти люди, они не назывались звездами. Они назывались хорошими артистами. И ну, гордились ну, этим высоким именем артист.
Еще я про это добавлю,
личности.
Да, это
очень личности, важно. Уникальные личности были, уникальные. Надо к этому стремиться. Не вот к такой серой массе, отстраненной, а к тому же, чтобы, была эта планка, к тому, чтобы... Душа трудилась.
А вот вы свою дочь воспитывали как в этом смысле? Ведь работа была круглосуточная и у мужа, и у вас.
Да.
Кто занимался ребенком?
Вы знаете, получилось так.
Почему она такая выросла?
Она такая выросла, потому что она видела, что мы делаем с пеленок. Когда ей был годик, мы привезли ее на студию Мосфильм, и она увидела, как снимается кино. И она поняла, как все это непросто. Мы просто жили рядом, мы ее с собой таскали. Всюду. Мы позволяли ей читать все, что она хотела. Я даже думаю, что слово... Я, может быть, плохой воспитатель, но у меня не было слова «нет». Просто она... Я считаю, что вообще с ребенком надо разговаривать еще до того, как он родился. А когда он родился, с ним сразу надо разговаривать. А когда он научился говорить, то вообще можно разговаривать круглые сутки. И вот от общения с тобой, он будет просто понимать, что хорошо, что плохо на этом свете, и куда надо двигаться, и что надо смотреть, и что надо читать. А потом сам выберет, что надо любить, а что нет.
Ну, а были вот в жизни с Наташей, младшей, такие вот ситуации, когда вам нужно было вот жестко что-то объяснить, что вот этого и этого нельзя делать?
Нет.
Или вот чтобы это было в последний раз?
Нет.
Нет? То есть она никогда вот...
С ней никогда не было, нет.
Не врала?
Нет.
Нет?
Нет, 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 нет. Нет, она никогда не врала. Никогда.
Вы счастливая мать.
Наверное, да. Я тоже себе это очень часто говорю, прямо сейчас держусь, не знаю, кулачки, да, потому что я была же очень молодой мамой и, конечно, плохим воспитателем, я это понимаю. Просто дышала рядом. И вот то, что вот она стала такой, а не другой, конечно.
Но ей, наверное, сложнее.
Ей тяжело, да, конечно.
Таким людям, особенно сейчас.
Тяжело, да. Конечно. Но ничего, зато я ей горжусь.
У нас будет еще время поговорить о новом опыте родительском Наташи Белохвостиковой, поскольку не секрет, все это знают, и Наташа об этом говорит сама, что в ее семье появился маленький сын, которого зовут Кирилл.
Да.
И здесь вот вы сейчас сказали, что тогда были неопытная мама, молодая. Да. Вот сегодня вы исполняете каким-то образом вот эти вот свои вот всякие, наверняка, ошибки, которые вы вспоминаете, тогда допускали. Сегодня как? Или так же все позволяете, как и с Наташей?
Нет, ну тут...
Все можно.
Нет, тут пока нет, пока нет. Пока, я думаю, пока нет, потому что очень хочется напитать его информацией, знаниями. Я радуюсь каждому стихотворению, я радуюсь тому, что он совсем маленький, ему 5 лет нет, но что вот он за очень короткий срок научился читать. Я радуюсь вот каждому какому-то новому проявлению. И очень рада, что, по сути, очень добрая душа у Кирюши, поэтому доброта, красота спасет мир, не знаю. Вот меня это бесконечно в нем радует, и я это всячески поддерживаю.
Учитывая, что практически вот вы начали с чистого листа, вот, да, Кирилл?
Да.
На нем сейчас можно написать все, что угодно. Это же так... Я просто вспоминаю тоже свой материнский опыт, когда вот это понимаешь, что вот этот человечек перед тобой, ты можешь, вот что ты напишешь, что там и будет, да?
Да. Поэтому пытаешься вот то, что тебе кажется правильным, то, что тебе кажется интересным, показать, прочесть, рассказать. Вот. Он очень любит смотреть канал о животных. То есть он открывает мир пока вот так. Удивляется. Ну да, это первый месяц рядом, вместе в этой жизни. Еще очень маленький, он должен напитаться, набраться силёнок. Поэтому вот это открытие. Вплоть до того, что он первый раз сел в лифт. Это первый опыт. Первый раз заехали на машине и заправили ее. Первый опыт бензоколонка. И первые вот открытия, которые идут каждый день. Первый раз. Все в первый раз.
Наталья Белохвостик у нас в гостях. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор и обязательно будем отвечать на ваши вопросы, уважаемые слушатели.